Ключи от тайны. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, это «Ключи от тайны». У микрофона Наталья Андреасин. И сегодня в первой части программы мы поговорим с вами о соцсетях. И не вздумайте воротить нос, так сказать, что, мол, вы в этих соцсетях не сидите, и зачем вам об этом знать? Потому что, дорогие мои, если ваши дети и ваши внуки там сидят, то вы просто обязаны знать, что за таинственная жизнь там происходит. И вот над этой таинственной жизнью мы сегодня попытаемся поднять завесу. Мы – это я и мой соведущий, заведующий отделом науки «Комсомольской правды» Ярослав Карабатов. Слава, привет!
Здравствуйте!
Время влияет на дни и события, давит, диктует форматы и стили. Мы на пороге большого открытия.
Итак, Слав, как я понимаю, мы, пользуясь цитатой из только что прозвучавшей песенки, мы на пороге большого открытия. Ученые предупреждают, наконец-то выяснили, что соцсети имеют глобальное на нас влияние и меняют нашу жизнь. Вот давай об этом поговорим. Расскажем, как.
Ну, ты знаешь, для меня было самым удивительным открытием, наверное, хотя я в соцсетях сижу, в общем, знаю, что это такое. Вот то, что это влияет на политические взгляды, причем достаточно серьезно, и не в самую лучшую сторону, вот я узнал впервые. Есть исследование, которое утверждает, что на самом деле наши политические убеждения дрейфуют в сторону большего радикализма, большей нетерпимости. И это связано вот именно с социальными сетями. А если быть точнее, к тому, как формируется новостная лента. Ну, вот обычно в эпоху до компьютерной цивилизации...
Телевизор.
Как мы получали? Телевизор.
Одна
друзья,
бабка сказала.
Одна бабка сказала, да. Причем, друзья у тебя там, соседи по лестничной клетке, там, друзья на работе, они же разных взглядов.
Да.
Так просто жизнь складывается. И ты поговоришь там с либералом, с консерватором, там, с националистом, не дай бог, или наоборот, там, с каким-то человеком религиозных убеждений. И у тебя складывается, в общем-то, достаточно реальная картина мира. А что происходит в соцсетях? А в соцсетях мы попадаем в режим фильтров, которые устанавливают создатели этих соцсетей.
Каким образом?
А вот смотри, ты никогда не задумывалась, каким образом формируется твоя лента новостей? А она формируется вот этот новостной поток, из постов, которыми делятся наши друзья, или новостями, которые связаны с нашими запросами в интернете. Допустим, ты забиваешь...
Да-да-да, я заметила. Я недавно забивала, как поехать в Сергиев Посад как раз. Готовилась, выбирала себе гостиницу. Угу. И действительно потом постоянно в течение 2 месяцев мне выходили всякие предложения, в том числе на букинге, с гостиницами в Сергиевом Посаде. То есть ты имеешь в виду вот такую тенденциозность, которая зависит от наших лайков и предпочтений в соцсетях.
Да. И в общей сложности насчитывается около 57 видов отбора, в зависимости от которых так виртуальные электронные мозги подают тебе, что тебе читать, какие видеоролики тебе смотреть, там, какими новостями с тобой делятся друзья. И в итоге у тебя, что получается? Допустим, либералы...
Читают только либералов,
только
своих друзей.
Да. Консерваторы только консерваторов, там радикалы только радикалов. И получается, что люди, оказывается, слушают в соцсетях только эхо самого себя. Вместо того, чтобы получить объективную картину мира, послушать одного, второго, третьего, сравнить и выбрать, что лучше, мы оказываемся заложниками этой ситуации, и уровень нетерпимости, он растет не в последнюю очередь благодаря именно тому, что мы стали общаться в социальных сетях. Поэтому давайте не забывать, что это не единственная, далеко не единственная площадка для общения.
Ну, конечно, просто человеку уже сложно, выйти из соцсети и общаться индивидуально. Мне кажется, что люди теряют навыки этого общения.
А вот это влечет за собой еще одно удивительное последствие – это деградация мужского начала в нашей цивилизации. Потому что...
Почему именно мужского, интересно?
А я тебе объясню. Совсем недавно появилась известная исследование известного профессора. Его зовут Филипп Зимбардо. Это ученый Стэнфордского университета. И он объявил о начале эпидемии застенчивости среди мужчин. Почему, спросишь ты? А вот я тебе скажу, что соцсети и вообще интернет-цивилизация, она ведет к минимуму непосредственного человеческого общения. То есть тебе не нужно, условно говоря, говорить с человеком, чтобы узнать там, ну, какую-то информацию. Ты можешь просто забить это в Фейсбуке, в поисковой сети, и тебе вывалится все. Вот. Соответственно, мы даже не можем себе представить вот такую ситуацию вот несколько лет назад, да. Просто чтобы приехал в незнакомый город, чтобы попасть из пункта А в пункт Б, ты должен был спросить несколько человек, там, подойти к ним, сказать:
да, где
здравствуйте,
находится нафилет?
Где находится нафилет? А тебе скажут: ну вот пойдите туда, а потом дальше спросите. И ты там спрашиваешь 25 человек. Сейчас ты просто достаешь смартфон, забиваешь точку, куда тебе нужно попасть, и выстраивается маршрут. Соответственно, тебе уже не нужно общаться с людьми. А это, в свою очередь, самое главное изменение. Чем меньше человеческих контактов, тем меньше ты учишься читать мимику человека, интонацию человека. Вот это вот,
распознавать какие-то
распознавать,
его желания.
Да, да, что там в подтексте того, что он говорит, да. Потому что вот эти вот интонации, различные полутона, они дают гораздо больше для человека, чем вот, ну, непосредственно он тебе пишет в электронном
письме. Да, потому что мы начали с того, что это на мужчин очень плохо влияет,
сидение в соцсетях.
Вот смотри,
вот Зимбардо приводит следующие цифры, что вот 30 лет назад 40% американцев считали себя застенчивыми. А вот, а сейчас 84% молодых людей признаются, что испытывают проблемы вот с этой историей.
Кошмар какой. То есть это говорит о том, что они не могут подойти к девушке на улице и познакомиться, или даже на работе к ней подойти и познакомиться. То есть они лучше в свою норку залезут, там, в фейсбучную,
и все. Да, и все. И ему комфортно, ему хорошо.
Товарищи мужчины, услышьте, пожалуйста, предупреждение ученых. Это очень важно. Вот видите, оказалось, что тема гораздо более глобальна, нежели мы думали, что только в отношении детей и внуков, как я ее анонсировала сначала. Но, Слав, ты же понимаешь, что все равно люди из соцсетей не выйдут и все равно там сидеть будут, может быть, в меньшей степени все-таки. Поэтому я предлагаю устроить очень короткий лайфхак такой, советы, да, от шведских ученых, которые выяснили, составили целую инструкцию, как по информации, которую выкладывают на своих страничках в соцсетях пользователи, можно что-то про них понять. Вот давай, нарцисса как распознать?
Ну, допустим, вот в разделе фото они, как правило, помещают собственную физиономию, это многочисленные селфи, да. А с другой стороны, любят писать посты в духе там, ну вот другим людям не дано понять, что такое истинное счастье. Публикуют там сообщения о своих диетах, о занятиях спортом. Ну, то есть они зациклены сами на себе.
В голове всего только он сам, да, нарцисс. Mm-hmm. Вот. Психопата как распознать? Распознать по стремлению шокировать публику своими постами. То есть это человек, который может выложить видео, условно говоря, жестокого обращения с каким-нибудь животным, совершенно не думая о том, что это может шокировать других людей. То есть он не умеет себя ставить на место другого человека. Ну, давай еще из важного — невротиков. Нужно предупредить наших слушателей о невротиках, чтобы не попались к ним в соцсети.
Ну, смотри, ну, на аватарке они, как правило, предпочитают ставить свое фото, а там мультяшного персонажа какого-нибудь, изображение животных. А следующий пункт. Они часто обновляют свой статус и очень охотно делятся информацией о своих отношениях, потому что они так устроены, что они нуждаются постоянно в одобрении и сочувствии. Он напишет, что вот меня там бросила моя подруга. И тут же ему говорят: да ты не переживай, все будет нормально. И он как бы подзаряжается, и вроде ему ничего.
Да, самые приятные люди, на самом деле, конечно, экстраверты, которые очень открыты, у них очень много друзей в сетях, они активно обсуждают социальные или политические события, в общем, используют соцсети для коммуникации, собственно, для чего эти соцсети были когда-то придуманы. Более подробная информация на сайте в разделе «Наука» можете почитать, и классификацию эту там тоже найти. Ну, а мы с вами, друзья, из виртуальной реальности в следующей части программы отправляемся в самую настоящую реальность, по местам силы, и в этот раз поедем в Абхазию. А потом еще и выясним, как в Томске стали выращивать, опять-таки, не виртуальный, а самый настоящий, омолаживающий картофель.
Ключи от тайны.
товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
Ключи от тайны. На радио «Комсомольская правда».
Я приветствую всех, кто присоединился к нашим ключам. Подбираем ключи от тайны со мной, Наталья Андреасина. И в этой части программы, как я и проанонсировала, отправляемся в места силы.
Места силы.
На этот раз выбрали Абхазию, в которой есть местечко, которое называется «Три котла». Но, как бы оно ни казалось вам неромантичным, это очень романтичное место в окрестностях Нового Афона. И название по трем озерам, которые наполнены невероятно красивой, изумрудной, но еще и полезной водой. Мало того, в тех краях, как всегда, обитают очень красивые легенды, которые для нас собирала Ксения Колесова, исследовательница мест силы. Ксения, здравствуйте.
Добрый день, Наталья. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы отправляемся в Абхазию, потому что... Октябрь, еще можно немножечко поймать таких теплых денечков, а если это еще и место силы, то еще и добрать силы, чтобы зиму такую тихую, спокойную пережить уже с новыми ощущениями. Мы отправляемся в Абхазию вместо «Три котла». Это местечко находится в окрестностях Нового Афона. И всего в 2,5 километрах от Новоафонской пещеры. Поэтому будет много достопримечательностей, но и в то же время особенное место. Чем же оно так хорошо? Ну, во-первых, такая вот природная, удивительная особенность – это три карстовых ванны, наполненные изумрудной водой. И летом можно искупаться. Ну и те, кто осенью не побоится ступить в студеную такую водицу, тоже можно искупнуться. Да не можно, а даже нужно, рекомендуют местные люди. А почему? Я вам расскажу одну легенду. Она такая. Жила-была девушка, дочка пастуха. Она была очень умная, но все вокруг считали ее некрасивой, и никто не брал ее замуж. Вот однажды, в знойный день, она забрела в самшитовые заросли и увидела три небольших озерца, которые образовались вот прямо в скале. И вода в них так манила, и девушка сбросила одежды, искупалась в каждой из ванн и отправилась обратно. А по пути встретила молодого всадника. Он остановился и не смог отвести от нее взгляда своего. И... Настолько она ослепительно хороша была. А девушка-то сама еще и не знала, что после того, как она искупалась в этих вот водах, она стала прекрасной, она расцвела, она стала женственной и удивительно такой вот удивительной красавицей. Вот настолько преобразилась девушка. Вскоре она вышла замуж за этого парня, который оказался князем. Ну и по преданию считается, что тот человек, который искупался в этих вот трех ваннах таких природных, обретает красоту, силу и здоровье. Поэтому отправляйтесь, там вы сделаете удивительные фотографии, обретете силы.
Спасибо, Ксения, за новое место, которое вы для нас открыли, но мы с вами отправляемся в следующую рубрику «Сундук шамана».
Сундук шамана.
В этот раз из сундука шамана мы достанем зеркало и заглянем в него. Но не просто так, а как шаманы велели. Потому что есть у них свои представления о жизни в Зазеркалье.
Сегодня мы поговорим об одном таком простом бытовом предмете. Это, Наташа, зеркало, обычное зеркало. И шаманы такому предмету уделяют особое внимание. Например, у тунгусских шаманов большое значение имеют медные зеркала. И такое зеркало считается аксессуаром китайско-маньчжурского такого происхождения. И вот попало оно как раз на восточную территорию и России. И здесь шаманы пользовались в своих обрядах. И считали, что... Это обозначение души, духа, души тени. Зеркало помогало шаману не только сосредоточиться, но и объединить духов, отразить человеческие потребности, увидеть, вот, что внутри человека находится через зеркало. Считалось, что шаманы видят души умерших. Вообще, на самом деле, вы помните какие-то передающиеся из уст в уста байки, как видели тот или иной фантом умершего родственника в зеркале, или девушки, когда гадают, видят фантом своего будущего жениха, будущей судьбы в зеркале. Так вот, ученые тоже пытались разгадать такую загадку, смотрели, и с одной стороны, одни ученые говорили, что это отражение подсознания человека, есть такие физические объяснения этому. А с другой стороны, вот, например, кандидат технических наук Виталий Правдивцев считал, что зеркало способно сфиксировать эмоции человека и служит своего рода таким передатчиком. И возвращает эти эмоции тому, кто будет впоследствии на него смотреться. Также говорят, что зеркало способно в принципе запоминать ситуации, события, происходящие в комнате, где висит зеркало, и настроение человека. Вот из такого же запоминания исходят и фэншуисты, и также говорят о том, что с зеркалами нужно обращаться очень осторожно. Ну, во-первых, мы помним, что зеркала треснутые нельзя держать в доме. Мы помним, что зеркала рекомендуют нам фэншуисты протирать, содержать чистыми, иначе искаженное зеркало искажает, значит, все вокруг. И есть еще ряд таких советов от и шаманов, и фэншуистов. Здесь они сходятся в своих мнениях, что зеркала, поскольку имеют способность удваивать свойства каких-то предметов, эмоции удваивать, то необходимо к зеркалу подходить только с хорошими эмоциями, только улыбаться перед зеркалом, обязательно говорить хорошие слова перед зеркалом себе, и тогда это будет вам возвращаться с удвоенной силой. Ну и обязательно нужно, с особой осторожностью нужно сдержать зеркала, например, в спальне, поскольку зеркало отражает все моменты брака и отражает, человек во время сна, кроме того, расслабляется и считают, как и фэншуисты, и шаманы, теряет контроль над собой, и зеркало способно, ну, втягивать, что ли, душу человека, и душа может заблудиться. Есть такие даже объяснения, почему нельзя держать зеркало в спальне. Поэтому лучше всего зеркало держать в прихожей, в полный рост. Желательно, чтобы оно было направлено на дверь, потому что таким образом оно, как считают, опять же, вот такие эзотерики, специалисты эзотерики, оно будет отражать все дурные эмоции, приходящих к вам в дом, и все дурные мысли и поступки, и отражать все неприятности от вашего дома.
Ну что ж, теперь вы все знаете о зеркалах, можно сказать. Но если вы глядитесь в зеркало, и вам что-то не нравится, самое время узнать о новой научной разработке наших ученых, наших современных ученых в Томске. Дело в том, что там, именно там, начали выращивать омолаживающий картофель. Ну, а об этом феномене знает все Вадим Алексеев, заместитель редактора «Комсомольской правды» в Новосибирске, который отслеживает все новинки наших ученых. Вадим, объясните мне, пожалуйста, чем эта картошка отличается от обычной? Что в нее такого напичкано? Какие супер-пупер пестициды, что ли?
Она воздерживается от пестицидов в этой картошке. Все только полезное. А именно антоцианы. Если кто не знает, поясню. Это пигмент, который является весьма полезным и содержится, к примеру, в чернике. Очень хорошая такая штука. Она борется со свободными радикалами, освобождает организм от них и, соответственно, оказывает очень хорошее антионкологическое воздействие. Плюс к этому омолаживающий эффект и много-много всяких профилактических функций. Считайте, полезная картошка черника. Ну, кроме того, что она полезна, она и красивая. То есть фиолетовая является не только кожура, это мы, конечно, видели. У нее яркие фиолетовые клубни, хотя бывают и красноватые, бывают и с прожилками, и с кружочками. В общем, красотища, даже кулинары глаз положили.
Сколько нужно съесть этого шедевра, чтобы получить тот самый обещанный омолаживающий эффект?
Вот сколько картофелечки нравится, столько можно кушать. Я вот люблю от пуза. Также и вам рекомендую. Как любой полезный овощ или фрукт, нет ограничений, питаться можно вдоволь. А поскольку эта картошка, ну, в ней вообще ничего такого нету противопоказанного, кушайте на здоровье. Но, правда, пока сложновато достать ее. Ее выращивает селекционер, Томский, а именно сотрудник Нарымского отдела Сибирского НИИ сельского хозяйства Сергей Красников. И у него там, те, кто поближе живут, в частном порядке закупают какие-то небольшие хозяйства, кулинары закупают. А вот для массового потребителя это станет доступным, я думаю, в обозримом будущем, когда Сергей зарегистрирует свою картошечку, придумает, кстати, название, и тогда сможет ее запросто продавать.
Кстати, почем он сможет ее продавать? Ну, как это ожидается? Какой будет цена?
На данный момент, во время таких частных покупок, цена условно 1000 рублей за кило.
Ой-ой.
Но селекционер... Да, да, дороговато, конечно, дорогое удовольствие, но селекционер говорит спокойно, картошка размножается хорошо, поэтому для массового потребителя она будет вплоть до цены обычного знакомого нам картофеля.
Вадим, обязательно передайте ему, что мы ждем с нетерпением омолаживающий картофель по цене обычного. Это был Вадим Алексеев, который следит в Новосибирске за всеми изобретениями наших отечественных ученых. Но, друзья, пока никакого омолаживающего картофеля нам на прилавок не привезли, в следующей части нашей программы нам придется поститься. Точнее, мы узнаем, почему поститься или голодать, как кому угодно, оказывается научно полезно. Научно это доказано. За это человек Нобелевскую премию только что получил. Узнаем подробнее через несколько минут.
Ключи от тайны.
Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле. Каждый четверг вместе с вами в прямом эфире разгадываем мотив очередного поступка Путина. О чем думает и что планирует Владимир Владимирович? Слушайте и звоните в программу «Вождь» по четвергам в 20.05. Время московское.
Ключи от тайны. На радио «Комсомольская правда».
Что я вам сейчас скажу, товарищи? Ну, во-первых, что мы добрались до нашей рубрики «Почемучка».
Почемучка.
А во-вторых, я вам скажу, что выяснилось наконец-то, почему поститься полезно. Новая разработка Нобелевского лауреата это доказала. Поэтому, товарищи, все, кто этим занимался до сих пор, вы правы, правы наши друзья. Ну, а подробнее мы об этом сейчас поговорим с нашим научным обозревателем «Комсомольской правды» Владимиром Логовским.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Володь, открытие очень сложное, мозги сломаешь, но, конечно, я рассчитываю на то, что вы сейчас...
Нет, нет, как
очень
раз...
Очень просто, как доступно.
Как раз вот это открытие, которое было в 2016 году, ну, на нынешней Нобелевской неделе, первым, это в области медицины и физиологии, как раз оно самое понятное из всех, которые нынче там... Достойны Нобелевской
премии. Которые вот на этой неделе, да, собственно, и получали.
Самое понятное. Угу. Но чуть да. поправлю да. тебя. Поправьте. Это не новейшее открытие. Это просто открытие, удостоенное Нобелевской премии. А сделано было, работы, которые привели к этому открытию, были сделаны еще в 90-х годах прошлого века. То есть, в принципе... Просто, может быть, никто не обращал внимания.
Ну, тогда давайте к сути перейдем, к самому главному.
Да, но те, как ты правильно выразил, те, которые периодически голодали, пытались, значит, поправить свое здоровье посредством голодания, и те, которые постились, в общем-то, как выяснилось, теперь, когда это стало настолько широко известно, раз уж это дали Нобелевскую премию за это, то они поступали правильно. Так вот. Получил эту Нобелевскую премию по медицине и физиологии Йосинори Асуми, японский профессор, который вскрыл и объяснил механизм так называемой аутофагии. Аутофагия – слово греческое, образованное из двух слов «ауто» и «фаги», то есть «ауто-само», и «фаги» – это поедание. То есть он вскрыл механизм самопоедания клеток.
Клеток
да.
нашего организма, например.
Внутри нашего организма.
То есть сами такие ам-ам-ам и ам-ам-ам. Все.
Да. Вот именно так. Вот не поверишь, вот именно ам-ам-ам. Вот именно такой процесс в организме и происходит.
Сейчас, а зачем?
Сейчас я тебе расскажу. Еще в 60-е годы, в общем-то, он был...
Открыт.
открыт, но в механизме не разобрались. И вот этот японец Йосинори Асуми разобрался в 90-е годы и все объяснил. Значит, в клетке образуются так называемые фагосомы, которые находят всякую дрянь, которая в клетке накопилась, мусор какой-то там и прочее, и делают ему ам, как ты правильно выразилась, и такой в мешочек такой. Ну, как мы мусор выносим в мешочки, в мешочек. И, значит, так, в стороночку, и тут встречаются с так называемыми лизосомами. Это тоже такие мешочки, которые живут в наших клетках. Дальше они сливаются, получается один большой, один такой мешочек побольше, где весь этот мусор утилизируется, переваривается, разлагается на составляющие, которые идут потом из этого вот, ну, из этого вторсырья клетка получает сырье для производства энергии, ну, а также строительный материал для каких-то еще там своих внутриклеточных поделок, которые там ей нужны. Я рассказываю очень упрощенно, да. Но именно в этом и суть, в общем-то, этого открытия.
Это очень хорошо. Причем здесь голодание? Как здесь участвует голодание?
А вот этот механизм особенно активно включается от стресса.
То есть, стресса для организма.
Да, если организм, мы впадаем в некий стресс, а стресс вызван, к примеру, голоданием, то вот этот процесс самоочищения клетки, вот это аутофагия, самоедство, он идет наиболее активно. Голодание включает этот процесс. Давно еще, тогда не знал об этом открытии, но знакомые советовали, ты, говорит, вот заболеешь когда, ты ничего не ешь. А говорю, почему, сила для... Не-не-не, вот будешь голодать, организм сам очистится. Говорил мне один сослуживец еще в газете «Социалистическая индустрия», когда мы там вместе работали, а он таким тоже, голодал, соки всякие пил, хлеб сам. В общем, старался как-то оздороваться. Я говорю, не может быть. Вот.
Опять, прошло несколько лет.
Еще один способ. Заболел — в ледяную воду. Типа тоже вылечишься. Тоже как-то, верила с трудом, но я видел людей, которые этим занимались.
Володь, не будем все в кучу мешать, потому что прыжки в ледяную воду не доказаны нобелевскими лауреатами, что это правильно. А вот голодание
все-таки доказано. Я не призываю головой в прорубь, я не призываю голодать, я не призываю впадать в какие-то другие стрессы, но тем не менее, вот этот самый Йосинори Асуми доказал, что процесс аутофагии наиболее активно включается в результате стресса. А стресс может быть разным: голодание, прорубь, я не знаю, внезапный испуг, или что-то еще. И, кстати, вот этот процесс аутофагии, он очищает клетку не только от всякого накопившегося там мусора, который мы любим называть токсины, но и от каких-то инфекционных агентов, болезнетворных бактерий, которые проникли в эту клетку, какие-то вирусы. И вот, начинаешь верить. Вот. Смотри, Наташ, еще какая вещь. Вот на протяжении уже, как раз из 90-х годов идут эти эксперименты по продлению человеческой жизни. Смотри, что получается. Если существует механизм, благодаря которому клетки очищаются, то, стало быть, они как-то, может быть, и омолаживаются, и, может быть, этот процесс позволит жить живым организмом дольше. И вот эти эксперименты уже проводят сначала на червячках, потом на мушках дрозофил. Как держат вот эти все живые организмы, живут они впроголодь. С мышами тоже так поступают. Не кормят, и все. Мало кормят, сокращают подачу им всяких питательных веществ, примерно наполовину. Так вот, и эти живые существа, ты не поверишь, они действительно начинают жить дольше. Рекорд, 50-процентное увеличение нормального срока жизни. Можно ли точно так же поступить с человеком? Кто его знает? Но организмы попроще вполне себе реагируют на такое воздействие. С другой стороны, если этот механизм, вот это очищение клеток, нарушается, что тоже примечательно, это может привести к болезням. Все, болезнь Паркинсона, даже всякие онкологические заболевания. То есть в клетке накапливаются какие-то токсины, особенно, не дай бог, в нервных клетках. Он говорит, может быть, болезнь Паркинсона от этого наступает, что вот нарушен процесс аутофагии, вот эта гадость всякая не выводится, и просто от всякого мусора в голове, заводятся всякие разные тараканы.
Ну, я считаю, что главное, что действительно подтверждено научными выводами и конкретным человеком, который, я напомню, получил Нобелевскую премию, что поститься, голодать кому как угодно, это действительно полезно. И как мы вам только что объяснили, а подробности у нас на сайте в разделе «Наука» и в научных работах Владимира Логовского, нашего научного обозревателя, который только что был в студии. Володя, большое спасибо. А мы с вами отправляемся ненадолго в нашу рубрику «Темные истории». На этот раз узнаем о таинственной жизни и гибели в Норвегии некой женщины из Далина, как ее называли. Послушайте.
«Темные истории». На радио «Комсомольская правда».
Норвегия, 1970 год. Гостиницу города Берген покидает женщина. В холле она говорит неизвестному мужчине по-немецки: «Я скоро приду». Как выяснилось спустя несколько дней, в Бергене дама сменила несколько отелей и везде селилась под новым именем. Она всегда требовала номер с балконом. Представлялась, как правило, путешествующей любительницей антиквариата. Свободно говорила на нескольких европейских языках с едва уловимым акцентом, который никто не мог распознать. Через некоторое время после того, как дама вышла из дверей гостиницы, ее видели в окрестностях города в сопровождении двух мужчин средиземноморской внешности в черных пальто. Как показалось встретившему их местному жителю, лицо женщины было искажено страхом, и она хотела что-то ему сказать, но, видимо, не решилась, опасаясь неадекватной реакции своих спутников. Через несколько дней в долине Издален был обнаружен обгоревший труп женщины без какой-либо одежды. Кожа на пальцах была срезана. Рядом валялась бутылка из-под ликера, две пластиковые бутылки, пахнувшие бензином, склянка с таблетками снотворного и остатки сожженного паспорта. Полиции удалось выяснить, что незадолго до смерти путешественница сдала в камеру хранения железнодорожного вокзала два чемодана. В них была одежда без этикеток, несколько серебряных ложек, немного денег и записная книжка с шифром. До сих пор никто не знает ее настоящего имени и называют «женщиной из Издалена». Некоторые полагают, что дама занималась шпионажем.
Ключи от тайны.
И сошлись они в чистом поле, и начали они биться, каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали, крики поверженных. Самый беспощадный проект «Радио Комсомольская правда». Радио «Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени.
Ключи от тайны. На радио «Комсомольская правда».
Ключами от тайны мы возвращаемся к вам, Наталья Андреасина и Ярослав Карабатов. Слав, ты не заметил, осень не закончилась. Овощи на прилавках есть еще?
Овощи есть, а погода испортилась окончательно.
Главное, что овощи есть, значит, есть наша осенняя рубрика «Наука из холодильника».
«Наука из холодильника».
Медицинский журнал «Ланцет», я почитала, кстати, это очень такой почитаемый в научном сообществе журнал, основанный еще англичанами очень давно. Значит, опубликовали они исследования, опять-таки, европейских ученых, какие вещества, каких продуктов влияют на мозг именно, заставляют его работать. Вот, поэтому мы несколько передач, ну, вернее, отрывков наших передач посвятим вот этим самым продуктам. И сегодня про то, что помогает мозгу сконцентрироваться. Оказывается, чтобы сосредоточиться, мозгу нужно железо. А пополнить его запасы в организме помогут спелый гранат, зеленые яблоки, ну, это то, что вот вы можете найти на наших осенних прилавках. Ну, а если неохота идти за этими плодами осени, то хотя бы возьмите кусочки черного хлеба, двух кусочков вполне будет достаточно, особенно бородинского. Вот такой вот это был лайфхак от меня. Ешьте с удовольствием перечисленное, ну, если, конечно, вас не подташнивает, как это обычно случается с беременными. Но, что мы хотели вам сказать, ученые выяснили, что в тошноте беременных есть польза. Это состояние защищает, ну, в общем, дальше Слава расскажет, как мужчина, он лучше разобрался в этой теме, нежели я.
Ну, я начал разбираться еще, когда у меня жена забеременела, да, и когда она говорит, вот, что-то тошнит, что-то там, всегда хватаешься за голову. А на самом деле не надо хвататься за голову.
Надо радоваться.
Тошнота во время беременности, а также рвота, это признак того, что, значит, у женщины все хорошо, все, значит, правильно развивается. Проводилось исследование совсем недавно, в котором приняло участие 797 женщин, ну, на сносях. Вот. И их заставляли вести дневник. Там исследование было совсем по другому поводу, значит, там последствия приема аспирина. Вот. Но его использовали и по этой части. Так вот, выяснилось, оказывается, что если чем чаще женщина испытывала вот эти дискомфортные ощущения, связанные с тошнотой, рвотой, отвращением к еде, тем больше у нее было шансов выносить здорового ребенка. А те женщины, которые не испытывали, а вот у них были проблемы там с выкидышами и вот с
То есть
с
организм каким-то таким
образом защищает, ребеночка от того, что да? мама ест что-то не то, или то, что не нравится организму ребенка. Поэтому если ваша прекрасная половина говорит, ой, что-то меня подташнивает, ничего страшного, да, все в порядке.
Да, ну, в общем, это была новость для женщин, а сейчас про мужчин поговорим и раздадим, так сказать, всем сестрам и братьям по серьгам. Вот ученые выяснили, ну, вообще очень странное, конечно, исследование, мужчины становятся агрессивными от большого количества женщин вокруг. Слава, у меня такое ощущение, что это женоненавистники какие-то это исследование проводили.
Нет, ты знаешь, что проводили исследования ученые из института Юта, это Солт-Лейк-Сити, помнишь, где Алексей Ягудин выиграл золотую медаль?
Конечно.
Да, вот именно там, значит, вот это гнездо научного разврата, вот, они исследовали различные округа США, там больше 3000, и сравнивали уровень криминальных проявлений со стороны мужчин с количеством женщин. И выяснилось, оказывается, что есть прямая взаимосвязь.
Ну, естественно, объясни на пальцах.
Естественно, речь шла там, не каких-то банковских аферах, а вот преступления, которые вызваны мужской агрессией. Там, убийство, нападение, изнасилование, там, сексуальное домогательство, все такое прочее. Выяснилось, оказывается, что чем меньше женщин в округе, тем этих преступлений становится меньше, потому что женщины становятся, их мало, они становятся ценным ресурсом, и мужчины, чтобы завоевать сердце дамы, вынуждены как-то конкурировать между собой, вот, состязаться, как выяснилось, ну, как я понимаю, в благородстве. Вот, и, значит, меньше позволяют себе вот всяких неправильных поступков. Да. А вот когда женщин много, то есть, ну, помнишь, это по статистике, на 10 девчонок, по статистике 9 ребят, да? Вот в этом случае как раз уровень преступности, вот такой вот агрессии, он оказался очень высок. И ученые это связывают с тем, что мужчины, когда женщин много, теряют интерес к образованию пар и склонны к таким вот к беспорядочным половым отношениям. И вот такая ситуация, она как раз на руку вот этим очень нехорошим мужчинам.
Ай-яй-яй-яй-яй. То есть, в общем, вывод такой. Женщин нужно беречь, но не нужно их плодить. сказать. Ну, а со всеми этими немногочисленными жить долго и счастливо вплоть до старости. Хотя, знаете ли, со старостью тоже теперь не все понятно, потому что понятие старости ученые поставили под сомнение, научившись измерять скорость старения. Вот, и нашли какую-то разницу между биологическим возрастом и паспортным. То есть это было теоретически всегда известно, но теперь они выяснили, как измерять этот самый биологический возраст.
Они изобрели так называемые эпигенетические часы.
Они это американские ученые.
Американские ученые из университета Калифорнии. Да. Вот. Ты знаешь, там мужчины любят вот эти Ролексы, Патек Филипп, там постоянно какие-нибудь скандалы у нас возникают. Так вот эти часы можно выбросить на свалку, потому что эпигенетические часы дают совершенно фантастические преимущества их обладателям. Они, с одной стороны, говорят о твоем реальном возрасте, а с другой стороны, предсказывают продолжительность жизни.
Ух ты!
Да, потому что действие...
Но реальный возраст имеется в виду, что, условно говоря, мне по паспорту, там, скажем, там 30 лет. Это неправда, ну, пускай я бы так преувеличу.
А на самом деле 17.
А на самом деле, конечно, 17.
Вот. Это связан механизм вот этих часов биологических, да? Не будем сложно это название, биологические часы, давай так попроще будет, да? С тем, что ученые... ухитрились измерить скорость старения. Она измеряется благодаря вот химическим процессам, которые в ДНК происходят с возрастом. И вот эти часы невозможно обмануть. То есть женщина может пойти к пластическому хирургу, там разные операции по омоложению, да. А вот эти часы ДНК, его никак не обманешь. Вот, соответственно, вы можете всегда... Ну, раньше, помнишь, женщины прятали там паспорт, чтобы там молодой кавалер случайно не посмотрел, сколько на самом тебе лет.
Да.
Вот сейчас будет совершенно бесполезно, потому что с помощью этих часов можно вычислить твой биологический возраст совершенно, совершенно легко. Вот.
И следующее прямо открытие. В продаже будут, что ли?
Я думаю, что да.
Ой.
Да. Вот. А с другой стороны, ученые выяснили, что люди стареют с разной скоростью. Есть где-то примерно 5% людей, которые стареют гораздо быстрее, чем там, своих лет, да?
Ну, а пока будем продлевать себе жизнь с помощью музыки, как заведено в нашей программе. В начале этой части мы говорили о том, как стимулировать мозг с помощью еды. А сейчас узнаем, как стимулировать мозг с помощью музыки. Главное, ребята, как говорится, мозгом не стареть. Значит, группа ученых английских выясняла, какая музыка как влияет на мозг, изучая водителей, которые попали в аварию. И выяснила, что если водитель слушает музыку, которая воздействует на левое полушарие, то его реакция снижается. А если музыка воздействует на правое полушарие, то реакция у него хорошая, у него внимание, сконцентрированность и так далее, и так далее. Так вот, на правое полушарие, по выводам этих ученых, влияет классическая музыка. Причем они выявили, кто именно в первую очередь хорошо влияет. Бах, Вивальди и Гендель. Ну вот, Генделя мы сейчас и поставим. И для тех, кто за рулем, и для тех, кто... уже расслабляется дома. Хорошей, приятной вам музыки, хороших и приятных новостей. А мы прощаемся на неделю. Ярослав Карабатов.
Наталья Андреасин.
Счастливо.
Всего доброго.
Upon the shore, and the sea shall be calm.
Ключи от тайны.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.